Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это 27 уже мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Напоминаю, что мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить основные новости, события, мнения, высказывания, происшествия, слухи, домыслы, поделиться своими мнениями, обсудить, выразить свое негодование, возмущение или другие сопутствующие эмоции, возможно, даже поругаться. В общем, все как обычно. И сегодня не исключение. Сегодня мы с вами продолжаем. Напоминаю вам, кстати говоря, что помимо традиционных способов взаимодействия наших с вами, о которых я скажу чуть позже, у нас есть определенная новация. Эта новация заключается в том, что в Ютубе вы можете найти полноценный стрим. У меня вот теперь над головой фактически стоит камера, и вы можете лицезреть мою физию, назовем это так, в прямом фактически эфире, и задавать вопросы не только в Telegram-боте и не только в SMS, но и еще в чате на Ютубе, я туда иногда поглядываю. Также анонсирую, что сегодня будет у нас гость, но он присоединится к нам позже, во второй части нашей встречи, и это... Леонид Викторович Крутаков, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы с ним будем обсуждать «Северный поток», поскольку «Северный поток-2» и ряд обстоятельств, связанных с этим, поскольку я считаю, что Леонид Викторович это человек, который в стране про эти вопросы знает больше всех. Вот он наиболее информирован, и, как правило, его прогнозы очень точные. Вот поговорим, наконец, поставим точки, да? Поставим точки над «Северным потоком», будет он достроен, не будет он достроен, какие обстоятельства будут это сопровождать. Ну, в общем, поговорим. Готовьте ваши вопросы, потому что я намерен раз и навсегда уже эту тему обсудить, чтобы у нас была какая-то однозначная, по крайней мере, картина будущего. По поводу «Северного потока-2» и закончились вот эти все домыслы, предположения, да, вот очень много в повестке такого. Да. Вот что хотел вам анонсировать. Значит, давайте по текущей ситуации. По текущей ситуации у нас 7 баллов на дорогах Москвы. Это немного, но и немало. И немало в прямом смысле этого слова. 690 тысяч, 691 почти тысяча машин на дорогах нашего города, и вот 7 баллов. Иногда бывает на сотню больше, а баллов 6. Но вот сейчас так, и ситуация, как обычно, в эти будние вечера, теплые уже или не очень теплые, она достаточно сложная. Я вижу и аварий много, и затруднения вот, традиционные есть везде. Шоссе энтузиастов вообще, по-моему, решило не ездить сегодня, да, потому что вот на выезд достаточно длинная такая... очередь стоит, и она сложно, да, передвигается, она больше, чем обычно. На Щелковском шоссе до 15-й парка это достаточно традиционно, в районе ВДНХ на Ярославке все как обычно, никаких исключений. Отметочку только поставили, что там опасный участок, видимо, работы какие-то идут. Ну и единственным таким исключением с традиционных обстоятельств дорожных является Ленинградка, где она пока стоит совсем чуть-чуть. Но думаю, что она исправится в ближайшее время, как обычно, да, пробка будет больше. Ну, хотя, надеюсь, хочется, чтобы их вообще не было. Я все-таки надеюсь, что ближе к летнему сезону как-то с этим все станет полегче. Либо на электросамокаты все пересядут, либо пешком ходить научатся, либо отправятся в отпуск по России, как 86% опрошенных тут в одном из опросов, которые планируют свои отпуска провести в России, в отдаленных и не очень ее уголках. Ну, вот такая ситуация с дорогой, последим. Прогноз Яндекса 8 баллов на 19, значит, можем и перешагнуть за девяточку, и куда подальше, но не хотелось бы. Значит, по погоде продолжаем следить за прогнозами, если их так можно назвать. Вот сегодня обещали в ночь с 3 часов ночи до 6 утра дождь, потом обещали, что его не будет. Вот он около 6 где-то пошел, начало 7-го. Я сегодня это наблюдал воочию. Значит, новое слово нам принесли господа синоптики. Мы обогащаем вместе с ними наш с вами лексикон синоптический. Авария на мосту на энтузиастов, пишет Вегас Лас. Значит, и теперь новая такая фраза. Это холодный мешок. Столица не быстро выберется из холодного мешка, говорят нам синоптики. Значит, что это значит, я не знаю, честно говоря, но напишу, расскажу, что они пишут. В четверг и пятницу сохранится вероятность грозы, а с субботы начнет опускаться температура воздуха. То есть наступит тот самый холодный мешок, или уже наступил. Желтый уровень погодной опасности на 28 число, то есть на завтра, объявлен в столичном регионе. Ожидается ветер до 15 метров в секунду. Гидрометцентр России нам сообщает. Погода в Москве потенциально опасна. Практически как наша жизнь, да? Ветер до 15 метров в секунду. Период предупреждения с 9 утра 28 мая до 18 часов этого же дня. Предстоящие магнитные бури нам с вами, нас с вами предупреждают. Бури нам предстоят. С четверга, опять же, 27 мая, то есть уже сегодня, ожидаются мощные магнитные бури. Это сообщает нам ведущий сотрудник Института физики Земли имени Отто Юльевича Шмидта Московского государственного университета имени Михаила Васильевича, Александр Жигалин. 21, 22 и 25 мая, по его информации, на Солнце наблюдались сильные возмущения, выходившие на второй уровень из трех возможных. Хочется пошутить, что на Солнце наблюдались сильные возмущения и озабоченности, выходившие на второй и третий уровень из трех возможных. Чтобы оценить влияние этих вспышек на Землю, стоит прибавить 5-7 дней. Соответственно, 27-29 мая могут начаться магнитные бури. Такие бури могут повлиять на людей, находящихся в зоне риска. К зоне риска относятся лица в возрасте от 25 и старше 60, до 25, прошу прощения, и старше 60. То есть я вот, например, выпадаю, но я, мне кажется, иногда чувствую эти магнитные бури. Потому что сегодня я еле проснулся просто, ну, может быть, из-за дождя. В период магнитных бур представители данных категорий граждан испытывают недомогание. Специально готовиться к магнитным бурям не нужно, достаточно просто следить за режимом отдыха, питанием и чаще бывать на свежем воздухе. Алла Зерная Тушина пишет, что раньше ядерной войной пугали, а теперь погодой. Ну, как там было? Какая держава, такие теракты? Так, по голове барической кувалды и в холодный мешок. Это профузер шутит. Так, что еще? Новорязанка жуть. Как определяют количество машин в городе по камерам? Я не знаю, как ЦОТ определяет. Думаю, что по камерам они считают. Всех причастных, вот заранее, да, уже заранее новость. Ну, мы завтра с вами не будем иметь возможность общаться, поэтому тоже, наверное, скажем об этом. Кей Хекил поздравляет всех с наступающим днем пограничника. Да, могу на эту тему забавную историю рассказать. На заре времен, как-то очень давно, значит, я договорился о встрече с одним своим товарищем. Его зовут Андрей Фефилов, он сын Александра Андреевича Проханова. Возможно, многие его знают. Но это было, вот, по-моему, самое начало 2000-х или чуть ли не конец 90-х где-то тогда. Может быть, конец 90-х, кстати говоря. Ну вот, те года. Я с утра включил телевизор, собственно, а мы с ним договорились встретиться на парке культуры, потому что там редакция газеты «Завтра» тогда была, и мы хотели встретиться, поговорить там про дела. Вот, и, собственно, я включил утром телевизор, а тогда по одному из каналов была такая утренняя передача, похмельная такая. Там Александр Гарриевич Гордон в окружении какого-то зоопарка, да, из людей, я имею в виду, устраивал такое забавное утреннее шоу. Оно было очень таким своеобразным, но весьма интеллигентным, как и все у Александра Гарриевича. И вот я включаю утром телевизор, наливаю там чай, и не помню уже канал какой, мне вот кажется, что СТС это было. Почему-то, возможно, я ошибаюсь. И много времени прошло. И там у Гордона сидит Андрей. Тот его пытается обвинить в антисемитизме. Причем достаточно успешно это делает. Андрей отбивается. говоря о прекрасной еврейской культуре, которая ему нравится. Ну, в общем, выглядит достаточно забавно. И вот в момент такой гневной речи, ну, весьма интеллигентно, Александра Гарича, он говорит, а вообще сегодня день пограничника. И достает из портфеля такого, знаете, потрепанного интеллигентского кожаного портфеля, достает пограничную фуражку и надевает ее на голову. И говорит, а я вот служил пограничником, а вы служили, и дискуссия сходит на нет. Я это посмотрел и забыл, честно говоря. Ну, как-то никаких выводов не сделал. И поехал на встречу на парк культуры. А это времена-то те еще, да? А у меня после Андрея было множество еще дел. Я поехал в костюме, там, с папочкой, с документами. В общем, как приличный человек. Не то, что сейчас. Вот. И выхожу я на парке культуры, а я приехал чуть пораньше. Договорились мы на 12, вот где-то без 15-12. Много слушателей написали, что передача называлась «Хмурое утро». Вот мне кажется, это еще до «Хмурого утра», но могу ошибаться, не помню просто уже. Так вот, выхожу я на парке культуры, абсолютно не предвещая ничего, не ожидая ничего. Выхожу и смотрю, милиция стоит у эскалаторов, так смотрит на всех. Я вообще, да, никаких ожиданий у меня нет. Посмотрел с утра телевизор, да, как, вот как кот перед телевизором, да, глаза заняты, мозг отдыхает, мимо. Выхожу, а там толпа, человек 300, и все в зеленых тельняшках, беретах. И пьяные просто. Тогда еще запретов, я, по-моему, не помню, были ли тогда запреты на продажу алкоголя, но они в любом случае где-то его нашли с утра. И вот стою я с папочкой, потому что мы около метро договорились с документами, как вшивая интеллигенция в очочках, да, и вокруг толпа, и людей, у которых праздник, причем этот праздник начался значительно раньше, чем утро. Они вполне в боевом настроении и готовятся праздник проводить традиционным образом в парке культуры, да, недалеко. И в воздухе вопросы, да, потому что я один на этой площади около метро, и они, и вот есть некий диссонанс. Еще несколько милиционеров, но они не очень как бы заинтересованы в общении каком-то. И вот эти люди ходят и все вот сужают вокруг меня круги, пытаясь меня, видимо, поздравить или спросить о чем-то. Да? У них там традиционный набор вопросов обычно. Я стою, смотрю на них, смотрю на мир, солнышко светит. И Андрей выходит тоже в пиджачке с этим портфельчиком. Там, привет, привет, я говорю, видел тебя с утра у Гордона. Он такой, да, он там пытался там вот это, пытался все. А и вот когда люди кто уже почти сомкнули свои ряды, чтобы спросить нас об отношении к их празднику, к действительности, к воинскому долгу и так далее, Андрей, опять же, движением фокусника просто распахнул свой портфель, вот этот потрепанный кожаный старый портфельчик, достал фуражку, надел на голову, им сказал приветственные слова, и мы пошли по своим делам. Это вот просто вспомнил праздник, эпизод из жизни, несколько отвлекся. Что у нас еще по новостям? Вот Эдман сообщает, чтобы уберечься от магнитных бурь, носите магнит с собой. И магнит возьмет всю бурю на себя. Честно говоря, не думаю, что это так. Вот, значит, на Ютубе в комментариях, точнее, в чатике идет жаркая дискуссия. Вот Телеграм, общение наше, да, оно вот ограничено, поскольку вижу я, в основном я эти сообщения, люди пишут мне, они с друг другом не взаимодействуют. А вот в чате на Ютубе там уже пошла жара, да. Люди выясняют, что я пропагандист, и пропагандист ли я, в общем, что-то такое интересное. На границе сутки начинаются в 20:00, так что они начали заранее. Это Сергей Будда нам сообщает. Шапочка из фольги тоже нормально помогает от магнитных бурь, сообщает нам Владислав Эдуардович. Давайте посмотрим, что по новостям. Да, сегодня день Санкт-Петербурга. Об этом нам напоминает Сергей Будда, который поздравляет всех слушателей из СПБ с Днем Города, ну и причастных заодно к завтрашнему празднику. И сегодня тоже было сообщение от Григория из ПБ, а я вот, честно говоря, его бегло прочитал и не понял. Теперь понял контекст. Ровно 318 лет назад, пишет нам Григорий из ПБ, 400 москвичей во главе с Петром понаехали к нам и застроили все острова и болота. А вам как будто плохо, да? Хочется спросить. Но вот эта тема Питер-Москва, она тоже вечная. Могу Могу тоже о ней много говорить, испытываю особую любовь я к северным этим болотам самым, имею много опыта там нахождения, но сегодня не будем уж, у них там праздник с их зенитом и их боярским, пусть как пограничники к нему подготовятся, хотя я думаю, что они уже все в этом смысле отмечают. Что еще сегодня по новостям таким? Значит, вышел сегодня интересный рейтинг Высшей школы экономики, основанный на действиях городских властей в период пандемии. Немного я вам коронавирусных новостей расскажу. Я надеюсь, слушатели меня простят. Так вот, в основу рейтинга легли данные о 19 мегаполисах мира. Кто как справился, кто как себя чувствует. Сравнивали, как работали городские системы здравоохранения. Какова стабильность экономики и социалки, социальной сферы, устойчивость и приоритеты трат городских бюджетов. С учетом этих трех факторов на первом месте оказался Сингапур с результатом 67,2 балла. Второе место занимает, нет, не Питер, второе место занимает Москва 66,1 балла. В первую очередь, благодаря устойчивости бюджета. По сравнению с другими городами, у Москвы низкий долг, уровень долга, насколько я помню, вообще долга не было до пандемии. Это позволило быстро нарастить социальные расходы без обращения за помощью к федеральному правительству. В топ-5 городов рейтинга также вошли Шанхай 64,9, Сеул 62,2 балла, Пекин 62,2 за счет сохранения устойчивой экономической динамики во время пандемии. Последние места в рейтинге, вот тут интересно, Нью-Дели, поскольку в нем еще продолжается новая волна эпидемии, Киев, резкое сокращение бюджетных расходов при низких показателях вакцинации и тестирования, и Стокгольм, значительная избыточная смертность и консервативная бюджетная политика. Значит, что еще? Компания Google нам тут новости набрасывает. Господин Бузыкин подала иск к российским властям, пытается оспорить блокировку 12 видео с призывами к митингам в январе 2021 года. И, честно говоря, вот эти штрафы туда-сюда, да, иски не очень интересно обсуждать. Я вот видел, что там вчера Twitter победили в очередной раз. ТикТок сегодня тоже штраф получил, вот в 1,5 миллиона и так далее. Вот 485-й сообщает нам в СМС-сообщениях. Кстати говоря, надо же рассказать о каналах коммуникации. Опять мою подсказку спрятали. Сообщение 485-й такое написал, что до Собянина в Москве вообще долгов не было. Но это, знаете, это сообщение, но я как бы не очень люблю выступать адвокатом по таким ситуациям, но тут просто это несправедливо, поскольку это сообщение по уровню своего безумия, да, это примерно как то, что украинцам 7000 лет. Как раз при Собянине Москва перестала занимать. Вот. Но это вам для справки, вы можете поднять все последние бюджеты, вот, и сравнить. Там за последние лет 15 вас ждет много нового. Виталий Фелиф вбрасывает идею, разжигающую рознь между москвичами и санкт-петербуржцами, если я правильно их назвал. Он пишет следующее. Считаю, что мы, москвичи, обязаны забрать «Аврору» из Питера и припарковать ее у нас на Москве-реке в районе Мневников. Много специалистов по московскому бюджету, дефицитный уже несколько лет. Да вы откройте, посмотрите, все же данные открыты. Только в этом году на рынок заимствований он вышел, до этого не прибегали к тому. Так, что еще интересного по новостям? Значит, про Индию, вот тоже новость, да, про Нью-Дели было сообщение. Сегодня нашел я сообщение, что в Индии стали молиться богиня коронавируса, короне Деви в городе Коимбатор, и молиться, чтобы она их пощадила, там, как каждый день, да, в этом городе живет 1,5 миллиона человек, небольшой городок такой, небольшой. Управляющий храмом рассказал, что в индуизме у каждого божества есть своя профессия. Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться. Напомню, что количество заболевших в Индии растет с середины февраля из-за новой разновидности И страна вышла на третье место в мире по числу летальных исходов. Скончалось более 300 тысяч человек. Вот, надо жертву приносить, считает Владислав Эдуардович. Мебель пишет, что куда смешнее, что в Индии появилась в продаже коровья моча со вкусом манго. Они там этим лечатся. Но у них корова священное животное. И все, так сказать, производные от коровы у них имеют сакральный статус. То есть я не вижу в этом ничего смешного. Для них это обыденное дело. У них навоз — это лекарство от всех болезней. Они всерьез так считают, да, народная медицина. Можно много спорить там о народной медицине. Я сторонник доказательной медицины. Но у нас тоже большое количество людей увлекается различными производными там от йоги, от индийской народной медицины. И поэтому я думаю, что... Ну, конечно, это выглядит достаточно абсурдно, но часть национальной культуры людям нравится, что уж теперь. Спрашивает Эдман, какой у нас святой покровитель от коронавируса? Я думаю, что специального не назначено, а так все по-прежнему. Владислав Эдуардович сообщает, что индусам надо попробовать биштекс из говядины. Вот он наверняка помогает. Какое богохульство с точки зрения индусов, я думаю. Так, значит, что еще такого? Ну, сегодня было разъяснение от господина Пескова касательно вчерашнего заявления Путина по поводу принудительной вакцинации. Песков сказал, что российские власти будут терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинации от коронавируса. Он отметил, что государство фактически выполнило все необходимые шаги для создания необходимой инфраструктуры и запасов препарата. Вот, собственно, и он считает, что гражданам нужно осознать, что для защиты своего здоровья, для защиты своей жизни, для того, чтобы жить полноценной жизнью в условиях продолжающейся пандемии, нужно сделать прививку, вот сегодня он сказал. Вот, я не согласен ни с президентом, ни с Песковым. Я считаю, что, честно говоря, для достижения в те сроки, в которые... ожидают появления коллективного иммунитета, без обязательности, по крайней мере, по некоторым группам, не обойтись. Вот. 25 мая правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательной вакцинации групп населения, врачей и учителей, но я думаю, что вот с учетом вчерашнего высказывания это не примут. Значит, ну и Дмитрий Медведев, да, отличился. Помните, обсуждали, да, что вакцинация, по его мнению, может стать общеобязательной в интересах государства или для защиты населения. Не думал, что скажу такое, но вот здесь я с ним согласен. Ну вот, что еще, да, ну вот опубликованы еще данные. Сегодня внештатный терапевт Минздрава Оксана Драбкина сообщила, что в России с самого начала этой самой пандемии, я уж сегодня немного про коронавирус поговорю уж, простите. Около 600 тысяч человек перенесли в тяжелой форме. Среднетяжелый, тяжелый или крайне тяжелый. Вот, и сообщила, что у многих, да, перенесших коронавирус, продолжаются различные симптомы после выздоровления. Это утомляемость, выпадение волос, тревожность и депрессия. Но депрессию, мне кажется, что у нас чуть не у всей страны. Много спрашивают, где Ковивак, где можно получить прививку им, нет информации нигде. Честно говоря, не знаю. Вот, поскольку для меня вопрос с вакцинацией уже закрыт, я спутником чипировался, поэтому не знаю. Я думаю, что информацию надо искать по справочным телефонам. Анзор пишет, что в Индии новая болезнь, черная плесень, это хуже, чем корона. Вы знаете, видел на уровне заголовков, не погружался. Видел вот этот заголовок про черную плесень, подумал, что это, ну, какая-то там спам новостной, не стал даже кликать. Посмотри попозже. Давайте сейчас послушаем новости, что произошло нового в городе, стране и мире. И после продолжим. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 27 мая, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем с вами следить за новостями, обсуждать различные обстоятельства. Кстати говоря, совсем забыл напомнить вам о наших каналах коммуникации. Это СМС-портал. Для того, чтобы послать текст ведущему, нужно сформулировать его в голове и через посредством телефона через СМС послать по номеру +7 925 88 88 94 8. Я его увижу. А также работает Telegram-бот. Для того, чтобы написать в него, надо открыть мессенджер Telegram на телефоне или где он у вас установлен, в поиск ввести «Говорит МСК бот» латинскими буквами. Такое достаточно простое заклинание, без пробелов, в одно слово «Говорит МСК бот». В результатах поиска увидите наш бот, у него красная аватарка, и, собственно, можете писать. Ну и также, поскольку у нас идет стрим на Ютубе, там есть чатик, и вот в чатике там идет живое общение. Не только вы можете мне писать, но и там люди между собой общаются, комментируют эфир. Вот Григорий пишет: «К вечеру в Петербурге дождь, салюта не видно будет, зря Беглов сбрил усы». Немного других новостей еще. Значит, Джо Байден сегодня, это все вот про ковид, поручил американской разведке, американскому разведсообществу удвоить усилия по сбору данных о происхождении коронавируса. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома. Цитата. «Вскоре после того, как я стал президентом, в марте мой советник по национальной безопасности поручил разведсообществу подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным». Я, кстати, в одном мультсериале видел, там этот контакт же описали прямо, что называется, в очень простых и доступных образах. «Саус Парк» называется сериал, 24-й сезон. Посмотрите, очень забавно. «Включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии в лаборатории. На сегодня разведсообщество США объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу. И Байден попросил разведку полученные результаты представить в течение 90 дней. Китай назвал клеветой сообщение США о лабораторной утечке коронавируса. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте дипмиссии в Вашингтоне после того, как Джо Байден распорядился провести вот эту самую проверку разведданных. Китайцы отметили, что поддерживают всестороннее изучение всех ранних случаев COVID-19, обнаруженных во всем мире, а также более тщательное расследование некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру». Но они троллят, конечно, троллят, да, вот это забавно, китайские ответы очень иногда полны такой едкости. Инженер спрашивает: неужели это не Россия создала коронавирус? И на всякий случай пишут: шутка. Ну, ответ мы все знаем. Да, пока нет. А что дальше будет, неизвестно. Куда зайдут отношения наши с Западом? Кстати говоря, о них тоже стоит поговорить. Значит, что же произошло еще? Чем забита повестка? Да, сегодня опять Польша назгнела. Как вы наверняка уже слышали, польский президент Анджей Дуда обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушениях международного права. Никогда такого не было. Никогда такого не было, и вот опять. Об этом он заявил в ходе посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии. И высказался он в следующих, скажем так, категориях. Цитата. «Россия не является нормальной страной. Это не страна, которая ведет себя нормально. Она является государством-агрессором», — сказал Дуда. «Действия России, по словам Дуды, приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения». Но ему там ответили все. Ответил Песков, сказал, что это неприемлемо. «Очень плохо мы относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем», — сказал Песков. И отметил, что Россия дружелюбная, сильная, уверенная в себе и самостоятельная страна. И она ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе с Польшей. И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране, к сожалению, застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает им возможности проявить политическую мудрость. Мегаватник пишет: походу он назревает пятый раздел Польши, имеется в виду. Значит, мне больше понравился комментарий Захаровой. Вы знаете, я немного погружен в польскую проблематику, да, поэтому сейчас о ней поговорим чуть больше. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя заявление президента Польши, рассказала в своем Facebook, рассказала о действиях польских солдат в Ираке. Сколько убито мирных иракцев, не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из нормальной страны? И она напомнила, что Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на 4 военные зоны, и в одном зоне была передана под командование польского контингента. И что 8 июня 2004 года в районе Эс-Сувайра при взрыве в транспортном средстве польских военных, перевозившем взрывчатку, погибли 6 военнослужащих, в том числе 3 из Словакии, 2 из Польши, 1 из Латвии. Вот мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Вот на вопрос, сколько из них убили польские солдаты из нормальной страны, я прям знаю. Небольшое отступление. В Польше, ну, вы знаете, да, что история Польши, она изобилует событиями военного, скажем так, ряда, да, но там очень немного героических побед. В основном там содержатся события, которые поляки называют «победа духа». И одним из таких значимых мест для поляков является музей Варшавского восстания. Я его один раз посетил. Ну, потому что место знаковое, находится, правда, на окраине, ехать далеко. Я вот никак не мог доехать, и все-таки один раз доехал. Значит, это здание бывшей, по-моему, ткацкой фабрики, кирпичное такое, стандартное, большое, на окраине. Там подпольная ячейка была, поэтому музей расположен там. Музей по экспонатам не очень богатый, да, там, мягко скажем, в основном это экспозиция, медиа-экспозиция, то есть там различные видеофрагменты транслируются, фильм посредине показывается. Самый главный экспонат — это английский самолет, который сбрасывал гуманитарную помощь. И вот примеры этой гуманитарной помощи — это листовки, пистолеты, какие-то, ну, не мудрящий такой скарб, вот, которым помогали Варшавскому восстанию британцы. Ну, есть отдельный зал, посвященный советской оккупации, там играют наши военные песни такие, маршевые, да, и по стенам плакаты. А есть зал про нацистов, про немцев, тоже такой достаточно... Именно вот как медиапродукт, да, экспонатов немного. Что меня поразило, там есть дневник польского мальчика, который находился, да, вот в это время в Польше и вел дневник, да, очень похоже на Анну Франк. Ну, я думаю, что это достаточно часто встречающиеся экспонаты. Суть не в этом. Я вот походил по музею, посмотрел там записи, послушал интервью, поразило меня, что вот на входе в музей висят такие, знаете, старые телефоны. Автоматы, и снимаешь трубку, набираешь номер, и можешь поговорить, запись послушать у ветерана-участника тех событий. Мне показалось это очень так интерактивно. Вот, и я к чему? Отдельная комната, несколько комнат посвящены героическим событиям, вернее, героическому участию поляков как раз вот в этом конфликте, да, в иракской войне. Там буквально комната чуть больше, чем лифт, там стоит уже натовское, лежит натовское оружие, натовская форма, и тоже транслируется ролик. И меня поразило, что этот ролик, он закольцован, и там польские десантники выпрыгивают с борта самолета военного с криком «О, курва!». Да, я переводить это слово в эфире не буду, потому что нас Роскомнадзор заругает. Но вот это центральный был эпизод этой экспозиции. То есть вот в зале, посвященном Варшавскому восстанию, отдельный вот такой кусочек как раз про эту операцию. Так почему я знаю ответ? Я слышал и читал, да, заявление польских лидеров тех лет, которые, в общем, спорили с натовским руководством об уменьшении контингента. И тогдашний президент Польши обещал сократить его и оставить в основном обслуживающий аэродром персонал, что и было сделано. Поэтому, конечно, вот этот ролик, он есть. Есть там даже, ну, достаточно такие милитаристические экспонаты, да, но в целом они очень такое имитационное участие принимали, потому что не очень у них, скажем так, с вооруженными силами. Это общеизвестный факт. Значит, поэтому ответ, я думаю, что нисколько они не убили. Вот, хотя, ну, Захаровой виднее. Вот, но тем не менее, да, вот произошел такой эпизод, и что, по моему мнению, да, это означает? Я считаю, честно говоря, что американцы риторику сейчас уменьшили по поводу России, да, нас поменьше обвиняют. Это понятно почему. Потому что готовится встреча, и любое неаккуратное заявление какой-нибудь неаккуратной псаки может вызвать совершенно очевидные последствия. Встречи не будет. Мы вчера об этом говорили, да, и в целом я считаю и продолжаю считать, что американцам эта встреча важнее, имиджево важнее Байдена. Несмотря на там достаточно такие стандартные предположения, что надо встретиться там, надо посмотреть друг другу в глаза, вот это все, она им важна. И поэтому они сейчас риторику прикрутили, но традиционно, когда американцы более сдержанно в высказываниях, в дело вступают их ближайшие коллеги. А ближайшие коллеги — это страны Балтии и Польша. И можно это проследить, да, посмотреть на предыдущие такие ситуации. И вот американцы молчат, но зато Анджей Дуда, плоть от плоти партии «Право и справедливость», Качинского, который очень нежно к нашей стране относится, и прям очень сложно ему с этим, да, он вплоть до уже невроза такого, да, понятно, что они сейчас будут это продуцировать. Я думаю, что надо последить за повесткой, и из Прибалтики что-то подобное тоже будет сейчас раздаваться. Как правило, и поляки, и прибалты в своей антироссийской риторике, ну, я не имею в виду, конечно, народы и общество, я имею в виду власть, да, представители власти этих стран, как правило, заходят гораздо дальше американцев, да, гораздо дальше американцев. О причинах такого тоже я вам сообщал. Вот, ну, это в целом их повестка. Если у вас есть, кстати говоря, какие-то соображения по этому вопросу, да, то 8-495-7373-948. Вот 316, у нас сегодня как-то очень много умников, да, вот 316-е в смс-сообщении предлагает перевести нам НАТО на русский, называет нас безграмотными. Мы прекрасно знаем, как это переводится. В эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Анна. У меня вопрос только один. А почему до сих пор польские дипломаты в Москве? Почему их всех не выслали за такие слова их президента?
Я думаю, смотрите, вопрос прорабатывается. И, честно говоря, я вот сегодня уже увидел сообщение, как в Госдуме возмутились и предлагают Польше немедленно внести список тот самый недружественных стран. Я, честно говоря, думаю, что они это и сделают.
Я думаю, их надо было внести раньше, чем внесли Чехию. Я не знаю, я 76 с лишним лет не была в Польше и никогда туда не поеду. Мне эта страна неприятна, и жители, которые ее населяют, в массе своей тоже неприятны.
А почему, кстати говоря? Мне кажется, они очень приличными людьми. Я имею в виду простых поляков.
Я 10 месяцев ходила по этой стране, и больше провокаций, чем в Польше. Я была не то, что ни в какой другой стране. Я даже не могла себе представить, что будут такие провокации. Я очень хорошо помню армию Краевы, и я очень хорошо помню, что она могла стрелять только в безоружных людей. И я никогда не забуду варшавское гетто. Просто я знала женщину, которая была в этом гетто, она в последнее время жила во Львове, была соседкой моего однополчанина Наума. Ее звали Нехава Хасис. Теперь уже покойную. У нее осталось двое детей, оба приемные. Дочка старшенькая Сойра и сын младшенький Вовка. Одна сейчас живет в Калии, другая в Бейершева. Они давно уехали, в 92-м году еще в Израиль уехали. Я помню, как Нехама рассказывал, она сбежала из польского гетто, из варшавского гетто, и по дороге нашла сначала девочку, потом мальчика. Они между собой тоже не родственники. Их приютили две женщины. Женщины, как впоследствии оказалось, были немцы. И вот до 45-го года, до января, вот они у них жили. Кое-как их немки эти прятали, и когда стало совсем плохо с продуктами, эти немки делились с ними едой. И когда подходила Красная Армия, Нехама сказала, я, говорит, сама пойду к коменданту Красной Армии, я все расскажу, к любому командиру, как вы нас прятали, только, пожалуйста, не уходите с немцами. палестинянки им совершенно справедливо сказали: поляки сдали вас, которые с вами жили здесь десятки, сотни лет, они также сдадут нас, мы для них все равно чужие, мы лучше уйдем. Что стало потом с этими женщинами, она не знает, хотя она пыталась их найти. Но и Нехаму, и всю ее семью сдали соседи. Сдали соседи за 10 марок, не, рейхсмарок, не оккупационных марок, а рейхсмарок, и за 2 килограмма сахара на тех, кто был старше 16 лет, и по килограмму на тех, кто был моложе 16 лет. У нее в этом гетто погибли родители, бабушка с дедушкой, муж и трое детей. И вот этого я полякам не забуду никогда.
Но вы считаете, что за поведение, ну скажем, группы лиц все, весь польский народ несет ответственность теперь навеки вечно?
Я это не сказала.
Не, я спрашиваю.
Нет, я так не считаю. Почему? Среди поляков есть хорошие люди. У нас в Лозанне домоправительница полька. Правда, она всяко разно отличается от своих соотечественников. И очень не любит, когда они приезжают в Женеву или в Лозанну и пытаются сесть ей на шею. А они пытаются. И всю эту весь этот шляхтистский говер и всю шляхтистскую спесь я очень хорошо знаю. Уже хотя бы потому, как форсировали Вислу в свое время. В 44-м.
Да, на самом деле это, ну, достаточно сложная история, но все-таки спасибо, Анна, за рассказ. Я, честно говоря, вот, ну, не готов там поляков называть там за подобные инциденты отвратительным народом. Да, я все-таки считаю, что очень разные там люди живут. И мой опыт общения, но он абсолютно другой. Ну, я уже рассказывал, да, что если они, когда они узнают, что я из России, из Москвы, там контекст общения меняется, он очень дружелюбный. Ну, может быть, это мой личный опыт, конечно. Но я знаю, что вот такое отношение к полякам, как таким закоренелым, урожденным просто русофобам, оно достаточно распространено. Я его не разделяю. Но, надо сказать, у поляков есть пару пунктиков, они о них там вслух не говорят, но это чувствуется, и вообще не это всплывает. Это касается, в первую очередь, немцев и наших братьев-украинцев. И вот там начинается прям, там глаза, да, белеют у них от любви. Глаза белеют от любви. Ну, тем не менее, я считаю действительно, что могут наши товарищи из Госдумы сейчас потребовать внести в список недружелюбных стран, и, скорее всего, это будет сделано, потому что польское руководство действительно много сделало для укрепления российско-польской дружбы. Сегодня, кстати говоря, поговорим еще о Польше в нефтегазовом контексте. Там есть ряд тоже обстоятельств, о которых стоит поговорить. Вот, вижу, у нас есть несколько звонков еще. Слушаю вас, говорите.
Я два слова. Александр, здравствуйте. У меня вообще моя школьная подруга, еврейка, она вообще говорила, что поляки – это известные антисемиты. У нее родственники из Польши, ну, евреи. Я имею в виду, она 100%.
Но мы помним события, так, помните, что такое погром в Кельце, знаете?
Нет, я не знаю.
Я немножко в два слова расскажу, да, ну, чтобы было понятно.
Поляки как-то не только антисемиты и к русским что-то имеют, и к украинцам там. Они, наверное, вообще как-то своеобразно, может быть, к другим народам относятся. Ну, всего хорошего, спасибо.
Спасибо. Ну, я, как сказал, не хочу никого оправдывать, да, у всех там есть своя специфика, кто-то кого-то не любит, у каждой нации есть вот свои такие обстоятельства. Но вот что касается... По поводу русских, я говорю, не сталкивался, общался много, да, и этого не отметил. По поводу украинцев и немцев, да. А погром в Кельце — это достаточно известная история, когда уже после войны вернулись евреи в город, да, местечко Кельц, и с удивлением обнаружили, что в их домах кто-то живет, другие местные жители, поляки. И там случился конфликт на этой почве, который как известен как погром в Кельце. Это уже, по-моему, 46-й год. Президент Польши в своем заявлении оскорбил весь русский народ, считает Владимир. Почему мы должны молчать? Да и, собственно, мы не должны молчать. Я просто вот считаю, что к этому относиться... линейно, да, что вот он оскорбил всех нас, и мы теперь с поляками должны нечто сделать. Но это политическая позиция, да, у которой есть и авторы, у которой есть и выгодоприобретатели. Ну, это очередное высказывание, честно говоря. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, Александр, приветствую, Константин. Алло.
Слушаю внимательно.
Да. Да, вот Кельц, это был после войны.
Да, после войны.
Но, опять же, какие-то вещи замалчиваются, когда вот в 39-м году, там, ну вот, началась война, да, там же тоже были погромы, когда польское население уничтожало немецкое население. Бромберг, насколько я помню, и прочие дела. То есть это все было тоже. Поэтому, и опять же, скажем так, если касаемо поляков, понятно, что у них комплекс недодержавы. То есть в свое время была российская и польская ветка. Они хотели стать державой, империей.
До сих пор хотят. До сих пор хотят. Это же Польша, Христос, Европа. Помните такое заявление?
Да, естественно, конечно. Но только, извините, пожалуйста, а сейчас кто им даст-то? Ну и, скажем так, последнее, скажем так, ну это геополитическая шутка, но она всегда имеет место быть. В любой непонятной ситуации Германия и Россия делят Польшу. Чтобы они это просто помнили. Это же по-другому никак.
Да, слышал такое. Спасибо, Константин. Ну, честно говоря, я считаю, что это, конечно, будут там продолжения и последствия. Ну, вот. Но, честно говоря, думаю, что уже российско-польские отношения испортить сложно, поскольку много за последние годы сказано. Я вот все жду, когда там, может быть, на выборах какие-то изменения произойдут, но думаю, что пока это не просматривается, не предвидится. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что нам удастся решить свои там достаточно сложные исторические вопросы, вот, поскольку, ну, они все имеют решение, несмотря на то, что их старательно подогревают, да, и с той стороны, и у нас есть любители трактовать, да, историю по-разному. Вот, например, Стас пишет, Валтузин, поляки вспоминают Варшавское восстание и Катынь. Правильно вспоминают, да, действительно. Только вот Варшавское восстание к нам точно никак не... Никак нас не обвинить в этом, да, хотя тоже есть такие версии, что мы своим бездействием, но тот, кто как бы погружен в исторический контекст событий Варшавского восстания, ну, знает, в чем правда, да, кто его подавлял, что такое дивизия СС Дирлевангера, да, и как это было на самом деле. Вот, ну, кстати, надо отметить, что в Варшаве, ну, такой небольшой факт, есть улица и армии Краевой, и армии Ледовой. Да, они вот все-таки, скажем так, относятся сами поляки к своей истории достаточно справедливо. Хотя, конечно, военных каких-то свершений там немного. Это правда. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый день. Маршал беспокоит. Слушайте, ну вот у меня как-то интересно складываются две страны, Украина и Польша. Значит, у всех гимны как гимны, да? А тут получается как? У Польши начинается
«Еще польская не сгинела»,
сгинела, да. Вот, а у Украины «Еще не вмерла Украина». Ну, что это? Это нормальные вообще гимны? Это кто их писал-то? Идиот какой-то.
Спасибо. Ну, честно говоря, у польского гимна есть большая предыстория. Почитайте, да, это тоже там ряд трагических исторических историй. А что до украинского гимна, комментировать его не имею возможности, поскольку считаю, что он во многом списан с гимна польского без погружения в конкретные исторические обстоятельства. Но об этом можно говорить очень долго. Вот. Ну, давайте послушаем, что у нас нового произошло, и после выпуска новостей уже пойдем по основной нашей теме. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сейчас будет уже 19.06. 27 мая, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофона Александр Асафов. Напоминаю, что не только у микрофона, но еще и у камеры. Вы можете нас лицезреть в Ютубе, куда идет прямой стрим, и задавать вопросы не только через Telegram-бот и смс-сообщения, но и там в чатике пишите тоже, я туда посмотрю. У нас сегодня гость, как и было заявлено, это Леонид Викторович Крутаков, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день. Вот,
как я уже говорил, я считаю, что Леонид Викторович является самым таким глубоким специалистом по вопросу нефти, газа нашего, и не только нашего, и поэтому мы хотим поговорить с ним, а точнее расспросить его по поводу ситуации вокруг Северного потока-2. Очень много домыслов, очень много прогнозов, причем разнонаправленных, очень много различных высказываний. Вот мы до выпуска новостей обсуждали ситуацию с польским президентом, который там возмутился в очередной раз нашим существованием. И вот Польша тоже очень серьезно возмущается отсутствием санкций, которые американцы не то отложили, не то отменили. И я слышал очень много версий, что, во-первых, Байден, он не поддерживает солнцевиков, поэтому от Северного потока-2 отстанет. И вот вроде как санкции отложены, то демонстрируют. Слышал мнение, что не отстанут никогда. Слишком серьезный проект, и они завалят Северный поток-2. Есть и сведения о том, что он на 95% достроен, несмотря на всевозможные санкции. Сами американцы говорят, не будем с Германией ссориться, но это я примитизирую. Но вот санкции пока не нужны. Расскажите нам, Леонид Викторович, пожалуйста, что же происходит вокруг Северного потока-2 и какое его ждет будущее? Давайте уж все домыслы как-то на эту тему прекратим и поставим точки, если это возможно.
Да, точки поставить самое сложное. Такое количество хлама, которое ты сейчас здесь перечислил, это же вот прям действительно медийный шум превосходит все мыслимые категории. Нет, с одной стороны, понятно, что в этом смысле проект является системообразующим, потому что иначе бы не вызывало столько слухов, споров и всего прочего. Вот. А с другой стороны, конечно, логики в рассуждениях вокруг Северного потока, ну, совсем ноль, могу сказать, да, потому что вот ты связал с этим, с сланцевыми добычей, типа Байден против сланца, но ведь никогда речь не шла о том, что американский газ, СПГ, да, сжиженный сланец, заменит русский газ в Европе. Русский газ – это 30% потребления Европы. То есть никакой Катар, никакой США его просто физически не заменят. Просто
зеленой энергетикой заменят.
А, это другой проект, мы поговорим по нем чуть-чуть позже. Давай закончим со Северным потоком. Смысл в чем? Америка энергодефицитна до сих пор. Она всегда энергодефицитна была и остается энергодефицитна. Весь экспорт, который Америка производит, в том числе и СПГ, это фактически реэкспорт. Они в Тринидад и Тобаго закупают газ, они покупают в Канаде нефть. То есть, если, а какую-то часть из того, что не потребляется, они ее просто продают как излишки. Мало того, СПГ используется для местного потребления у них в основном. У них самая широкоразвитая сеть газопроводов внутри местных, потому что изначально газовый рынок, его не существовало ни во всем мире, ни в США. Газ был сопутствующий таким бросовым товаром, его сжигали в фонарях. Это был способ освещения городов, улиц, да. Вот, собственно говоря, и с этого момента, пока, когда Пенсильвания и США были центром добычи мировой нефти, вот, и у них развилась колоссальная вот эта сеть. Потому, это и позволяет, собственно говоря, сланцу существовать. Основная, то есть, когда начинались вокруг Северного потока все два, Северного потока два, все эти шурум-бурум американские, да, и санкции, цели две преследовались, собственно говоря, у США были две. Первая — это не позволить интегрироваться Германии и России, Европе и России на основе энергофактора. Просто я почему об этом с уверенностью говорю, потому что я был краешком так причастен к моменту, когда начинался Северный поток один, и тогда речь шла о такой диффузии активов. То есть на каких принципах собирались сотрудничать Германия и Россия? Германия входит в наши проекты газодобывающие на нашей территории, Рургаз и этот, а мы входим в сети распределительной Европы. И если бы это произошло, то конструкция политическая и экономическая сложилась бы так, что Европу оторвать от России невозможно было, так же, как и Россию от Европы. Вот тогда решался вопрос, я тогда на пиар, на медийном уровне был причастен к этому, маргинализировать эту составляющую проекта или ее все-таки превратить в проект, политически раздуть. Было принято, я стоял на том, чтобы это превратить в проект, потому что его потом зажать будет сложнее. Вот было принято, к сожалению, решение маргинализировать, мы, то есть, как бы минимизировать эффекты, вот эти возможные политические, возникающие, и долгосрочные, экономические. И их как бы скрыли. Вот, в итоге мы проиграли рынок Европы.
А что это было решение, если не секрет? За давностью лет можно назвать?
Я же не был причастен к самому, как принимал. Я краем спрашивали моего совета, и если бы была принята моя концепция или мой взгляд, я бы, наверное, участвовал как-то в этом проекте, а так нет. Поэтому что за это время произошло со времен Северного потока? Был принят третий энергопакет, который... запретил, фактически он является, у него одна функция, не допустить «Газпром» на внутренний рынок Европы, ограничить. То есть это создан мегарегулятор на границе между Россией и ЕС. То есть мы, в какой бы точке мы ни продавали газ, мы будем его продавать по единой цене теперь. Вот. А при этом надо понимать, что если, условно, там средняя цена газа русского в поставке в Германию – это $200, ну, сейчас там за 300 зашкалил, 1000 кубометров, то в Европе 900. Вот представляешь, с Ямала дотащить газ до Германии $200 тысячи кубометров, а из Германии, например, из порта до БМВ-завода уже 900. Разница колоссальная. Понятно, что основные деньги зарабатываются там. Мало того, на газовых налогах сидят вся социалка европейская. То есть они в этом смысле на нефтяной и газовой игле сидит не Россия, а сидит Европа и весь развитый мир. Так вот, когда Северный поток, первое было не допустить, потому что если бы сходилось вот эти два центра евразийских сходились бы на этом проекте, мало того, если бы основные контракты, а тогда газ продавался исключительно по долгосрочным контрактам, фиксировались бы не в долларах, а в евро, то фактически очень большая часть энергорынка уходила бы из-под американского контроля. Вот, собственно, задача была, перевести, убить долгосрочный контракт в газе как таковой, перевести все в спот и создать на нем, на биржевой торговле, огромный вот этот рынок деривативов, который существует на нефтяной. То есть через биржевые торги ты контролируешь механизм ценообразования в нефти. Вот. Сегодня, насколько я понимаю, «Газпром» порядка 80% своего газа поставляет не по долгосрочным, продает, а по спотовым ценам. То есть фактически лишили долгосрочного. Что такое долгосрочный контракт?
Ну, планирование в том числе.
Планирование, долгосрочное, кредитование. Под контракт на 20 лет поставок газа с гарантированными объемами ты можешь любой кредит получить, в любой банк прийти, и тебе дадут. Тебя лишили длинных денег. Это к вопросу о санкциях, да? У нас же там 14 дней ограничена возможность кредитования.
А нет денег, нет развития, все очень просто.
Вот. Поэтому вторая цель, которую американцы преследовали, США преследовала на Северном потоке и вообще вот этой украинской истории, заставить Россию оплатить украинский проект транзитом. И они заставили нас. Мы все это время платим за украинскую, так называемую, незалежность. Вот уже мы перевалили за 80%, вот уже фактически можно строить. Ведь Украина как государство, как некая условная демократия, США не интересует. Чем больше проблем будет в Европе, а Украина — это центр Европы, да, на секунду, между Россией.
Проблема генерации такой.
Да, тем лучше для США. Поэтому они все свои задачи, локальные, маленькие, мелкие, решили. В принципе, они могут отпустить Северный поток, если захотят. Потому что они его как затормозили вот полтора года назад, да, там, когда ввели первые санкции, там он продвинулся, по-моему, 2 или 4 километра за это время всего построили. Все вот эти пляски Святого Вита, которые там лоббисты «Газпрома» устраивают вокруг Северного потока, они в итоге-то ничего не меняют. Потому что и санкции, если не объявили против оператора Nord Stream, да, то против судов и строителей объявили. И мы же видели, сколько западных компаний просто снялись и ушли, да, с Северного потока. И страховые компании, и строительная, это швейцарская изначально, и норвежские, и датские компании поуходили, потому что никто не хочет подставлять свой бизнес. В этом смысле теперь Северный поток можно пускать, потому что задача была всего лишь на все перестроить энергетическую экономику, заставить газ, он раньше был по ценам привязан к нефти, теперь это самостоятельное ценообразование, и главное, чтобы оно не создавалось в долгосрочных контрактах напрямую между Германией и Россией и в евро. Пусть это будет морем, пусть это будет биржа, и пусть это будет спот. Тогда на бирже, кто у нас правила на бирже устанавливает? Комиссия по ценным бумагам США. И самые крупные игроки на бирже у нас кто? Инвестиционные банки США. А кто выигрывает в казино? Самый крупный игрок. что может делать самые большие ставки.
Вообще в казино прибыли курьер. Да. Крупье.
Ну, не крупье, а казино, собственно говоря, да. Но если не в казино, если говорить о покере, то тот, кто большим запасом денег обладает, тот и выигрывает, да. Поэтому, собственно говоря, если вот так вкратце по Северному потоку, то приблизительно ситуация так выглядит. То есть американцы теперь уже ничем не рискуют. Они могут этим активом торговать, для них он уже ноль. Они все, что можно было, отработали, выжали из этой истории, а теперь они могут торговать, могут и Германия его продавать. Типа, мы готовы уступить, но сделайте нам уступки. Они же заявляли, что дайте нам возможность останавливать транзит через, оперативно через, по Северному потоку. При этом случае мы доставим возможность вам... То есть дайте нам рычаг управления, да,
собственно. Ну, то есть пункт первый, да, то, что я услышал. Северный поток будет достроен, поскольку он не... представляет уже какой-то серьезной там угрозы, да, стратегической для американцев. Пункт второй. История про то, что американцы хотели войти на европейский энергетический рынок своим СПГ, она является не очень достоверной, правильно я понимаю? Да. А вот зачем тогда терминал в том же самом Свиноустье? Зачем все эти так, достаточно широкие такие опубличенные проекты, что американский газ, он свободный и демократический, пусть дороже, и он, конечно, заменит российский трубопроводный?
Не американский. Во-первых, американский даже первое место не занимает. Там Катар российский занимает в Европе, да, и по экспорту они совсем. Австралия, Тринидад, Тобаго,
Нигерия. Это же планы.
Не-не-не, это не может быть планом, еще раз повторюсь, потому что... Америка энергодефицитная страна, она не энергоизбыточная. Если брать чистый импорт и экспорт, он, экспорт отрицательный, импорт выше. То есть они, если мне память не изменяет, от 4 до 5 миллионов баррелей нефти ежедневно закупают. То есть им не хватает своей энергии. Закупать нефть, которая дороже, продавать газ, который дешевле, сомнительный бизнес, согласись, да? Это большая политическая игра, это большой проект. Сыграть в проекте и поднять ставки, а потом сгрести банк, это да. Еще один аспект хотел сказать. Почему произошла еще эта одна история? Накануне того, как вот этот Северный поток 1 стал строиться, и Северный поток 2, американские компании попытались тоже зайти на европейский рынок, на немецкий прежде всего. Потому что там рынок продажи газа – это муниципальные организации. Enron, та самая известная Enron, помнишь, которая была, обанкротилась, самая инвестиционная, самая технологично развитая. Их не пустили немцы, американцев. И американцы поняли, что они не зайдут на этот рынок, как не пустили, и не надо пускать тогда туда и Россию, и «Газпром». Надо поставить внешнюю задвижку, и они ее поставили.
Ну, какое будущее теперь проект? Вот, предположим, американцы отстанут, мы достроим те самые 5% по заявлению проектной компании Nord Stream AG, да, что 95% готово. А что дальше? Ведь рынок регулируется не нами, а это значит, да, что американцы, да, через биржевые инструменты будут выкручивать руки и покупателю, и продавцу.
Абсолютно точно. В этой сделке это не рынок покупателя и не рынок продавца, это рынок финансового посредника. Тот, который на этом играет. Вот там на рынке нефти соотношение 2% реальных торгов и 98% это бумаги обычные, без права поставки.
Нефти столько нет в земле, сколько торгуется на бирже.
Да, да. То есть, ну представь, на 2 тонны сколько торгуется... То есть, понятно, что этот объем торгов влияет на тонны. Да? И понятно, что я могу играть в эту игру, ну, до бесконечности. Как рынок в этом смысле устроен? Ведь одна из самых закрытых информаций – это потребление рынка. То есть, мы реагируем на и видим, что происходит, что это превышение потребления или снижение потребления по сокращению запасов стратегических. Упали, выросли, упали, выросли. А где эти стратегические запасы? Они в США и в Европе. То есть, это такой буфер, который нам показывает, знаете, как сердце, когда бьется, вот она нам показывает, упало давление, поднялось давление. То есть, это вопрос безопасности, потому что снижение стратегических запасов, а они рассчитаны, если мне память не изменяет, на 94 дня, по-моему, если полностью, после эмбарго 1973 года рассчитано, что если полностью завтра остановится экспорт нефти в США и в Европу, то они должны просуществовать 94 дня и за эти 94 дня решить проблему. Каким способом? Ну, каким ее можно? Только военно-политическим. Вот. И когда только этот барьер снижается с 94 дней там, до 30, до 20, возникает угроза, да? И сразу цены вверх идут. Не потому, что там их мало, а потому, что угрозы повышаются энергорынку, а на энергии сидит вообще вся промышленность, да? Вот. Поэтому вот такая вот конструкция немножко. Достроить Северный поток? Достроит. Вопрос, когда? Вот это же я обрисовал некую конструкцию, да? А когда США действительно скажут, все, окей, делайте, и как они этим сторганутся, что они за это получат взамен, потому что они нагнали такого страха и риска на всех, что теперь это, конечно, можно еще и выгодно продать. В кавычках. Ну, заработать на этом плюсы, какие-то дивиденды политические, экономические, они это будут делать.
Одна из конспирологических версий, в которых сейчас обсуждается грядущая встреча президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации, она вот гласит о том, что Байден хочет предъявить, ну, Байден, мы понимаем, что Байден это...
Да, коллективный персонаж.
Коллективный персонаж, да, группа, элитная группа. Угу. Вот он хочет выдвинуть какие-то условия, касающиеся Северного потока-2, что у России, в принципе, нет повестки для этой встречи. Ну, мы там возмутимся чем-нибудь, они возмутятся чем-нибудь, как-то мы пообсуждаем там вопросы, связанные с Северной Кореей, это самое смешное, по-моему, да, Блинкен сказал, что мы обсудим важнейшие вопросы по Северной Корее и Ирану. Вот обсудим Северную Корею, Иран, какую-нибудь Боливию, что-нибудь еще. Но для нас нет содержательной повестки. Для американцев она есть?
Для американцев есть. Они будут торговать, то есть от России. Ну, во-первых, как бы... Понятно, что есть, мы же вернулись в мир ядерного противостояния. То есть, вот, как правильно сформулировал, для повестки фактически нас отрезали и от финансового рынка, от этого рынка ничего не осталось. Единственное, чего нас удерживает вместе и не позволяет сорваться, это ядерные потенциалы. Это до встречи в Рейкьявике, той первой встречи, когда у полковников под пальцами кнопки, да, и мы вот с расчетом того, что кто первый может выстрелить, не дай бог кто-то шелохнется или глазом не так моргнет, как в этих в ковбойских поединках, и вот тебе выстрел, кто первый выхватил. Мы вернулись вот в это состояние, когда ядерный потенциал является единственным гарантом взаимодействия и налаживания отношений. Для США это важно, Россия неотъемлемая часть формулы безопасности мировой, ее не вычеркнешь, да, это показало Сирия, Украина и последние события. С этим ничего сделать невозможно, в отличие от газа и цен. Тут они, я еще раз повторюсь, выиграли все. Теперь любой выигрыш, который они на это накрутят, любой, даже мизерный, это будет уже бонусом идти к тому, что они выиграли эту ситуацию. Поэтому могут торговать, хорошо, мы уступаем вам, а на этой почве отдайте нам что-то, не знаю, откатитесь от Белоруссии, сохраните какой-то транзит через Украину, чтобы она еще все-таки протянула какое-то
время. Кстати, по поводу транзита через Украину тоже многократно он и многовекторно, как говорят белорусы, обсуждался, там и Меркель ходила на поклон к Трампу с этим же, да, вопросом, да. И наша позиция-то известна, мы будем поставлять настолько, сколько захотим сами, да, это позиция России. Много говорят о том, что износ очень высокий украинской ГТС. Тоже был слух о том, что Меркель аж дважды приезжала ее покупать, но не сложилась сделка. Да? Тоже там несколько лет назад. Итог какой? Действительно ли она на две трети изношена и неработоспособна? Действительно, что в ней не существует никакого смысла не будет после введения Северного потока-2, и будущее около газового проекта под названием «Государство Украины» очень туманно в этой связи?
Да, абсолютно точно. Сегодня, на мой взгляд, вообще единственное, что вот в последнее время удерживает какую-то конструкцию государственную, некий скелет, это вот эта система ГТС, которая позволяет какие-то получать внешние прибыли и доходы, и приток валюты.
Штрафы в судах.
Штрафы в судах, да. Вот убери это. Абсолютно, ну, я хочу обратить внимание на логику этих заявлений и поляков, и украинцев. Они говорят, что если Северный поток будет достроен, это увеличит зависимость Европы от России. А если вы газ будете поставлять через Польшу и Украину, то не увеличит, потому что мы такие великие, что мы с Россией справимся.
Я цитату позволю себе зачитать, да. Господина Фогеля, это заместитель пресс-секретаря, правящий в Польше партии «Право и справедливость», которую мы сегодня уже вспоминали. Что же говорит нам человек с фамилией Фогель? Ну, он не нам, конечно. Он всему миру говорит. Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода равнозначно передаче России в руки оружия, газового, энергетического оружия, которое будет использоваться, как это не раз было, также и в политической сфере.
Ну, это я говорю, история. То есть, помнишь фильм этого, как его, Захарова, блестящий, тот самый Мюнхгаузен, когда развод, он говорит, что говорит, да ругает его, этого мужа, все, а что просит, чтобы не разводили. Вот и у них так, они ругают Россию, но при этом оставьте нам транзит, не надо мимо нас вести. Это та же ситуация, понятно, что они существуют благодаря этому, понятно, вот ты назвал эти иски. Понятно, что в рамках вот этого стокгольмского прецедента, созданного по украинскому иску, когда пересмотрелись долгосрочные контракты, несмотря на то, что они заключаются на основе межгосударственных соглашений, на секундочку, в рамках этих контрактов были пересмотрены цены. А это, то есть арбитраж вышел за пределы контракта. Это абсолютно политическое действие. То, что мы сохранились, согласились с этим, это безобразие. Теперь мы с этим будем жить, потому что прецедент создан. Точно так же, как я считаю ошибкой, что когда мы достраивали «Северный поток», мы стали переводить вот эти все компании, которые там судами владеют, на какие-то левые там одноразовые, однодневки фирмы. Типа вот их под санкции вводите. А надо было это «Газпрому» оставлять. Введите санкции против «Газпрома». И пусть Европа не имеет права покупать его газ. Вот введите, пусть они попробуют ввести газ. Представляешь, 60% импорта газа Европы уйдет с рынка. Что с ценами на газ будет? Во что это превратится? Это коллапс мирового значения вообще. Никогда никто не посмеет объявить в нынешних условиях ввести санкции против «Газпрома». Вот и надо было играть на обострение. Вы такие умные, вы хотите, чтобы русского газа не было в Европе? Пожалуйста, объявляйте против нас санкции. Мы сами согласились, что их санкции действуют. Мы сами стали играть, вот, ну, давайте мы вот на других оформим, их вы под санкции введете, ну, «Газпром» оставите. Ну, вы же признаете, что они сильнее. Ну, когда, какие вы хотите от партнеров европейских тогда действий по отношению к себе? Я считаю, что это ошибка.
Чем вся эта ситуация может для нас закончиться, вот со строительством, итогом «Северного потока-2»? Потому что вот слушатель спрашивает, вот смс-сообщение, чем конкретно сейчас выгоден России «Северный поток-2»?
Ну, во-первых, доставка по «Северному потоку» дешевле. Во-вторых, мы лишимся вот этих исков со стороны Польши и Украины периодически.
Которые... То есть отключаем шантажистов от
процесса. Да, отключаем шантажистов, отключаем неправомерно завышаемые тарифы. За счет этого, то, что транзит через них, снижение цен, которых они постоянно добиваются на газ. Покупайте у Германии. Вот представляешь разницу? Польша покупает газ на границе с Россией по цене 200, а будет у Европы по 900 долларов покупать. Я понимаю, почему Польша и Украина возмущены в этом смысле. Потому что переплачивать-то придется много. И серьезно.
Но вот Польша пишет о том, что она намерена к 31-му году отказаться от российского газа вовсе. Вот есть план развития газотранспортной системы Польши 22-31 годы. И вот они планируют полностью уйти от «Газпромовского» газа, перейти на какой-то более демократический. Ну, во-первых, сжиженное через Свиноустье покупать, в Гданьске ввести плавучий терминал СПГ на 4,5 миллиарда кубометров. И тем самым заместить. И глава вот этой польской горниста нафтовой и газовниство, извините, я по-польски читаю, да, могу. Значит, Петр Возняк, он заявил, что американский СПГ будет обходиться минимум на 30% дешевле, чем российские, поэтому они полностью заместят. Насколько это является, скажем так, невротической фантазией?
Абсолютно. Даже не фантазия невротическая, это психбольница, собственно говоря. Слушайте, ну, если у вас стратегия замены русского газа, то чего вас волнует этот «Северный поток-2»? Заменяйте спокойно, возможно, труба вообще...
Они за всю Европу сердце болит.
Душа болит. Вот, а по поводу того, что американский вдруг станет дешевле, это глупость. Есть чисто технические вещи, которые не перескочить. При сжижении газа от первичного объема 30% тратится на то, чтобы его охладить и сжать. 30%. Транспортировка газа через океан, он же при 160 градусов, ну, порядка, это везется, да, в экипании, как из термоса, неизбежно, потому что на улице в Атлантике, ну, плюс 20, там, я не знаю, да, ну, при любом, это не Северный морской путь.
Где обсудим это, все эти обстоятельства и все-таки поговорим о будущем Европы и будущем России после «Северного потока-2», после выпуска новостей на радиостанции. Давайте послушаем, что произошло у нас нового в городе, стране и мире, и после продолжим. Сейчас новости на радиостанция.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 27 мая, четверг, 7 баллов на дорогах, в эфире радиостанции «Говорит Москва», передача «Отбой». У нас в гостях Леонид Викторович Крутаков, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, и мы обсуждаем ситуацию вокруг нефтегазового рынка. Значит, в предыдущей части нашей беседы мы выяснили, что, во-первых, «Северный поток-2» будет достроен, что американцы создали определенные для себя финансовые условия, и поэтому они все равно останутся с прибылью, да, они будут предъявлять нам различные условия, и мы, скорее всего, будем с ними на этих условиях как-то общаться. И третий момент. Европа никогда не откажется от российского газа, что бы там ни говорили поляки и прочие прогрессивные демократические державы, крупные мировые. Я иронизирую, безусловно. Но вот тут вопрос такой, смотрите, мы слышали заявление о том, что даже если России по каким-то причинам там запретят или ограничат права поставлять по Северному потоку-2 газ, мы будем поставлять водород. Это раз. И мы видим такой общемировой тренд, он очень зеленый, очень экологический, там различные зеленые партии в Германии, например, об этом много говорят, и британцы об этом очень много говорят, что вся Европа прогрессивно перейдет на более экологические виды топлива, и никакого газа, особенно российского, на рынке не останется. Вот что с этим в двух словах?
В двух словах, как прямо по Довлатову, «Войну и мир» читал, в чем там в двух словах, да? Вот, давай начнем с водорода, значит, да? На мой взгляд, это, если вот говорить о замене газа водородом, это глупость. Ну, просто вот откровенная, потому что есть законы физики, которые неотменяемые. Водород получает двумя способами. Электролизом, да, из воды обычной, где H2O. Вот. Для получения одного кубометра водорода из воды электролизом нужно затратить 4,4 кВт-час энергии. При сжигании одного кубометра водорода получается 3,5 кВт-час. Это такой вот манки-бизнес. Ты 4,4 тратишь, а 3,5 получаешь в итоге. Да?
А навар, как в том анекдоте.
Да, вот к навару. Вот... с чем возможен такой бизнес? Ну, первое предположение, что невозможно. Но с другой стороны, мы же про СПГ говорили. Он тоже по отношению к природному газу в трубе тоже невыгоден. Там тоже потери до 50% доходят от первоначального объема. Но при этом этот рынок раскачали. Раскачали, развили, потому что определенные страны в мире не могут получать
Япония,
газ.
Япония.
Да? Ну, Япония. Да, Японию, кстати, можно протянуть. А вот США... не смогут получать, они недолго смогут жить на сланцевом своем этом пике, который разогнан политическими путями и фондовым рынком, и им рано или поздно придется перейти, как только они запустят вот ту модель, о которой мы говорили, полностью биржевую, они перейдут к экспорту газа, но для этого им нужно, трубу не протянешь ни через Тихий океан, ни через Атлантический. Им нужна организация торговли, как в нефти, танкерами, что и было сделано с СПГ. Так вот, возвращаясь к водороду, то что получается? Водород... это невозможно его рассматривать как альтернативу газу, потому что второй способ получения газовой, из этого водорода, из газа, да, из метана, тоже углеводороды, тоже это водород и углерод. Вот, его, он дешевле получается, но там колоссальное количество углерода вырабатывается, который надо консервировать. То есть лучше уже этот метан сжигать прямым способом и улавливать этот углерод. Какой смысл производить из него водород, потом хоронить углерод, потом сжигать водород, переставлять, при том, что при транспортировке он более летучий, чем обычный газ, плотность его энергетическая ниже, чем у элементарного бензина простого. То есть единственная возможность использовать водород – это использовать излишки электроэнергии, которые у нас существуют. То, что в Советском Союзе компенсировалось единой энергетической системой, когда на Дальнем Востоке день, а у нас в Европе ночь, мы энергию перебрасывали туда. Когда на Дальнем Востоке ночь, а здесь этот, то есть у нас постоянно работала вся энергетическая система, работала на максимуме за счет этого. Мы создали, слава великому рыночнику Чубайсу, рыночную среду в этой сфере и разбили свою энергетическую систему единую. Так вот, мир идет к созданию единой энергетической системы. Водород – это способ, если, например, у меня ночью, у меня избыток энергии, что с ней делать? Либо она просто вот уйдет, потому что в аккумуляторы я всю ее не загоню. А мы ее как-то хоть в водород из нее сделаем с потерями, но мы, по крайней мере, аккумулируем эту энергию, да, и какой-то эффект от нее получим. Фактически вся вот эта история, она говорит не об отказе от углеродной экономики, а о повышении КПД его использования. Вот те паузы, вот те пробелы, которые существуют в рынке, оттуда надо максимум. Это вообще стратегия еще была принята в 1973 году после вот этого известного кризиса при создании МЭО. У него было... три, по-моему, ключевых пункта. Первое – это постоянно развивать альтернативную энергетику и снижать энергопотребление, энергоемкость экономики. Второе – это вот эта биржевая торговля и единая информационная система западная по экспорту, импорту, потреблению, чтобы мы могли регулировать. И третье – все изменения энергорынка производить за счет нефтяных компаний. Вот ровно то, что мы сегодня видим, именно это и происходит. То есть в этом смысле ни от стратегии, ни от планов, которые в свое время были разработаны и внедрены в энергорынок, мир не отступил, то есть США не отступили ни на шаг.
Вот вопрос простой, обывательский, да?
Да.
Вот для простого человека, для меня, который не разбирается в тонкостях биржевых спекуляций и так далее и тому подобное, мы проигрываем или выигрываем? У нас все плохо или есть какие-то надежды, и мы все-таки, ну, останемся как минимум при своих? Или уже мы необратимо, да, совершили ряд промахов, и который ни Северным потоком 2, ничем иным уже не поправить, и мы навсегда находимся там в зависимости от американского рынка.
Мы серьезно проиграли эту ситуацию, серьезно, но не окончательно, потому что в истории окончательных выводов не может быть. Вот к вопросу возвращения зеленой энергетики и водородной, все вот эти новые технологии, у нас же вот эта вуду-экономика, и у нас, к сожалению, наши статусные экономисты и политики живут вот в этой, их держит эта идея, что источником долгосрочного роста является не природная рента, природа, земля, пшеница, нефть, газ, а именно технологии. А статистика, элементарная экономическая статистика показывает, что новые технологии не повышают производительность труда. Единственное, что они делают, они перераспределяют прибыль в пользу того, кто изобрел технологию. То, что Штиглиц называет, они увеличивают экономическую власть того, кто изобрел технологию. То есть они позволяют мне, тебя, у тебя этой технологии нет, заставить мне платить сверхприбыль мою, мне, отжимать. Вот в чем смысл технологической модели развития. И США ее жестко придерживаются. И зеленая энергетика в этом смысле, это всего лишь глобальная новая технология мировая. Вот ее оценивают там в 100-150 триллионов. И представь, если этот рынок будет закредитован в долларовой системе, которая раздута, безумно раздута финансово, там только в первые два года после этого включения, после кризиса напечатано было 16 триллионов долларов. На 40%, это 40% наличной массы, которая существовала до этого. Денег огромное количество. Все промышленные проекты заблокированы из соображений национальной безопасности. Инвестиционные не работают. Ни Китай, торговые войны, ни Россия. Вот эти деньги висят мешком и ждут часа X. По какому сигналу, из какого сигнала они будут превращаться в активы? Вот зеленая энергетика – это один из таких сигналов. Если вот этот объем рынка нового, новой инфраструктуры, новой обвязки, нового механизма капитализации будет закредитован в долларах, то мы получим регулятора финансового и политического всей мировой экономики. Как этому противодействовать? Единственное, это только создавать альтернативный проект. Есть альтернативный проект? В принципе, он есть. Ну, вот он территориальный, конечно, и по большому счету китайский, один пояс, один путь, да, но БРИКС и ШОС, вот эти интеграционные проекты в рамках, которые позволяют ломать. Мало того, вот эта последняя война, она началась, мы, по-моему, с тобой говорили, именно с того момента, как БРИКС создал внутри себя институты, дублирующие институты Бреттон-Вудской системы. То есть они стали готовиться к созданию самостоятельной системы финансовой, экономической. Как только
энергетической тоже, кстати.
Да, энергетической, там пул энергетический был тоже создан, и система резервов была предусмотрена. Как только мы, Китай, Россия, Индия, там, в рамках вот интеграционного процесса разработаем некую альтернативную модель международных расчетов торговых, это ключевой вопрос. Вот тогда мы, это место встречи, вот там у США логово. Если мы финансово ударим по ним и найдем альтернативу, это будет вот реально.
Найдем ли? Вот мы наблюдаем определенные флуктуации политические в мире, да? И связности нет. Она есть в каких-то институциях, в каких-то встречах, на форумах, ручки там жмут, какие-то документы подписывают, но мы не видим, скажем так, продуктивного сотрудничества. Мы говорим все больше о планах, о каких-то перспективах, а как только случается некий черный лебедь, ну, тот же самый ковид, все опять по углам расползаются и ждут своих сверхприбылей. Это... Ждут момент, когда можно будет миру, даже своим союзникам, предъявить какие-то свои преимущества, небольшие пусть, да, частичные, вот, и, соответственно, получить ту самую сверхприбыль, быть как американцы.
Вот затронул, пожалуй, ключевой вопрос, потому что в докладе Национального совета по разведке США, не помню, по-моему, 2008 года, они вот этот риск предусматривали. Они говорили о том, что будущее китайской и индийской экономики, рост их на 90% будет зависеть от доступа к энергетике прямого и от возможности интеграционных процессов Китая, России и Индии. И, но они прогнозировали уже тогда, что это невозможно, просто потому что национальный эгоизм и интересы этих стран преобладают над интеграционными. Процессы идут, я согласен с тобой, я тоже вижу. Например, процесс трансграничного раздела с Китаем был запущен после прихода Путина к власти. Сразу же начались активные переговоры, демаркация границ, потому что территориальные споры – это ключевые вопросы между государствами. В 2008 году, если мне память была, не изменяет, были закрыты все эти вопросы. А 2014, если ты помнишь, стал вот этим прорывом на восток, контракт века, когда там делегация огромная поехала, совпала с Майданом, кстати. И мы тоже с тобой об этом говорили, как на где-то раньше работал на передаче, о том, что это получилось как вызов или как ответ на российские и китайские инициативы, то есть появление Майдана и Украины как некого взрывного устройства между Европой и Россией. Потому что очевидно, и я думаю, что встреча Байдена с Россией, с Путиным, она будет об этом. Они страшно боятся интеграции России и Китая. И, скорее всего, они будут просить взамен какие-то китайские «отползите, уступите». Мы откроем вам дорожку типа в Европу, забудьте про Китай и Азию. Вопросы с Северным морским путем колоссальные, да, вызывают споры в последнее время со стороны США. Помнишь покупку Гренландии, которую пытался Трамп повернуть? Это увеличить свои арктические территории, чтобы стать ключевым игроком. Сейчас-то у них только Аляски, которые бывшие наши, за которые они, кстати, не заплатили полностью, и мы имеем право. Если бы существовало старое право, мы могли бы подать иск и потребовать взад, как говорил Зощенко.
Но они обеспокоены арктическим направлением, это видно даже по тем заявлениям, что России повезло в силу климатических причин, и поэтому нужно пересмотреть варианты использования Северного морского пути. Но, тем не менее, возвращаясь в энергетику, мы знаем, что арктическая нефть очень дорогая, что сейчас мы не можем себе позволить ее добывать, что нас худо-бедно теснят на энергетическом рынке, видимо, они не могут вытеснить навсегда, как вы говорите, но, тем не менее, теснят. И мы вот эту историю в целом пока проигрываем. Где наши точки роста? Где мы начнем...
Когда мы начнем отталкиваться не от финансовой политики, у нас же финансовая политика преобладает над промышленной. Вот тогда мы начнем выигрывать, потому что в финансовой логике мы живем в чужом проекте. Бюджетное правило carry trade работает на вывод денег из России. В 2013 году, если мне память не изменяет, ЮНКТАД, это конференция по торговле ЮНЕСКО, да, поставила Россию на пятое место, по-моему, среди прямых инвесторов иностранных. Знаешь почему? После США, Китая...
Вывод денег, очевидно.
Да, 95 миллиардов в этом году утечка. Это официальная, хотя она, уверен, в два раза выше. То есть мы, наши деньги, которые для нас являются утекшими за рубеж, в офшоры и все, для, они оценивают как инвестиции прибыль. России прибыль. На Запад. То, что ты говоришь про Арктику, но будущее в Арктике. Если мы привязываемся к финансовой системе долларовой, да, неприбыльно. Ну, понимаешь, в чем оценивать? Вот если оценивать с точки зрения не долларов, а энергии, то в США на единицу производимой биоэнергии, которая человеку необходима, самые большие затраты энергии углеводородной и электрической. Она самая неэффективная.
Сверхпотребитель,
да. А самая эффективная кто? Эскимосы, которым практически энергия не нужна. Только на костерчик разогреть, уху сварить или там из моржа, чего они нам готовят. Вот. Поэтому, как считать, если мы будем жить в финансовой логике США и в их финансовом фондовом рынке, они всегда будут делать за счет прибыли то, что ты говоришь, арктически. Дешевой нефти и легкой нефти и газа нету в мире.
Ну вот вопрос такой, я вот немножко все-таки хочу в обывательскую повернуть канву наш разговор. Если мы будем жить в финансовом мире США, у нас выбор есть, что ли? Вся мировая экономика так живет. Как мы из нее выскочим? Никак. То есть вот наши точки роста, значит, невозможны. То есть какие-то сверхусилия нужны, там, вплоть до угрозы Третьей мировой войны, да, для того, чтобы поменять вообще весь, скажем так, курс мировой экономики. Мы на это способны в нынешней ситуации? Мы с батькой сделать ничего не можем, который у нас деньги клянчат.
Мы действительно после распада СССР, ну, ключевым показателем устойчивости и способности к экономической и самостоятельной политике является емкий внутренний рынок. США в свое время попробовали против Индии объявить санкции ввести. власти, ничего не получилось. Ничего, потому что они за счет внутреннего рынка спокойно живут и развиваются. Да, у нас демографическая деградация. У нас по прошлому году опять минус миллион, по-моему, жителей. Вот, я сейчас на форуме был, московском, экономическом, да, академическом. Вот и человек докладывает, что у нас, поскольку рождаемость маленькая, мы инициировать рождение, повышение не можем. У нас, значит, у нас единственный рост демографии за счет только продолжительности жизни. Позвольте, у меня вопрос возникает. Ну, а что вы будете делать с пенсионерами? То есть у вас молодое страна население стариков, падает, да. А растет старое. Это проблема всего мира, США и Европы как раз. Социальная нагрузка, на медицинскую нагрузку будет. Вам молодые нужны, надо думать, как стимулировать. А они вот делают вывод, не, надо вот туда вот. И у нас будет с демографией. Да не будет. Будем как через миграцию заменять. То, что ты говоришь по поводу способные, неспособные, конечно, только в интеграции политической с Китаем, с Индией мы способны создать какую-то самостоятельную систему. Что для этого надо? Ну, вспомни дефолт. Ввели ограниченную как бы конвертацию рубля, и ничего, страна не умерла, вздохнула. Резкий рост пошел промышленности внутренней. В Китае, кстати, до сих пор юань ограниченная конвертация обладает. Только за счет этого они, им позволяет избегать волатильности мирового рынка внутри. Вот проблема этого. Я на одном из форумов у нас тоже в университете был. У нас есть там... иногда на форумах встречаешь очень интересных людей. Они такие немножечко сами в себе живут свои. Вот он тур-тур-тур бурчит. Я с ним разговаривался. Он математические модели выводит финансовые всяких. Вот у него просто в компьютере, он живет в этом. Это бывают такие люди. И вот он мне сказал, что, слушай, вот у меня просто математическая модель, если соединяется финансовая система Индии, Китая и России, получается, что у нас кредит чисто математически упадет до 2% стоимости. Вот просто мы соединим и ничего делать больше не будем. Это математически. Но ведь жизнь интегральна, она не математически, не арифматически устроена. Там есть политические аспекты, и есть возможность преференций и других. Как это организовать? Понятно, что пока Китай торгуется, понятно, что Китай свои... Кстати, по поводу встречи, уже Китай сделал болезненное заявление, их волнует эта встреча с Путиным, с Байденом. Я думаю, что это действительно в этом треугольнике ключевая будет история разыгрываться. Вот, поэтому для России самое главное, вот я сегодня это говорил на форуме, ошибка не повторить 90-е годы, когда мы на птичьих правах, возьмите нас, вписались в чужую систему и ничего взамен не получили. Мы стали кочегарами на большом-большом теплоходе, где есть пассажиры первого класса, второго, третьего. Нас даже в третий не пустили. Вот в кочегарку и бросайте там уголь в топку. Вот если мы в шанхайский вместо Бреттон-Вудского консенсуса, Вашингтонского консенсуса войдем, и опять на птичьих правах, конечно, из нас будут жать соки. Китайцы не будут с нами церемониться.
Вот это очень распространенная история, что Китай-то, в общем, мягко говоря, недружелюбен нам, как и недружелюбен всему миру. Можно увидеть, как Китай себя ведет на других рынках, например, на африканском. И что ни о каком сотрудничестве нет речи, об использовании есть. Ситуативно, что Китай не будет дружить, ну, мягко говоря, да, ну, что он нас кинет, если такое слово в русском языке, да. И что вот та самая интеграционная политика большого объединенного проекта, она просто невозможна в силу китайских интересов.
Надо забыть про иллюзию, что может быть дружба между государствами. В семье между людьми может быть. Каждое государство – это отдельный национальный интерес. Со своими целями, задачами и стремлениями. Надо уметь находить те формы и формулы, которые будут взаимовыгодны для развития. Как показала история с Евросоюзом, интеграция на основе общей выгоды такого водного перемирия, мы здесь пришли, лакаем воду или там деньги сосем, поэтому никто ни с кем не воюет, она заканчивается, как ты совершенно правильно сказал, когда начинаются трудности. Ковид. Беженцы, которые захлестнули Европу, сразу начинают закрываться каждый по своим национальным квартирам. То есть для того, чтобы возникла долгосрочная интеграция, нужно политическое понимание общих целей, и их нужно сформулировать. Вот не надо ждать от Китая подарков, но и самим подарков не надо делать. Надо найти путь, по которому будет взаимовыгоден в развитии. Все. Это сложно, это непросто, но для этого надо вернуть дипломатию нормальную, которая будет отстаивать интересы, а не бежать впереди паровоза.
Я запачиваться,
да? Да. Много чего надо вернуть. И образование, и смыслы, которые мы потеряли в свое время. Вернее, мы их сами растоптали и уничтожили.
Но вот вопрос такой, если мы осознаем существующее положение, свое место в нем, сделаем прагматические выводы и пойдем вперед, сколько лет понадобится для того, чтобы, вот как пишет у нас тут слушатель, наш постоянный лимузин, чтобы «Северный поток-2» повлиял на мою и вот его зарплату, чтобы стало в кармане больше от того, что мы крупные такие проекты производим, завершаем, делаем и так далее?
Ключевой вопрос тоже один из самых серьезных, на мой взгляд, самый большой риск, потому что создание новой интеграции международной кооперации потребует колоссальных издержек, то есть произойдет некое падение уровня жизни по всему миру, не только нашего. Вот. А для того, чтобы это запустить, то, что мы говорили, нужна широкая социальная база внутри. А создание широкой социальной базы внутри, расширение, потребует пересмотра принципов передела совокупной национальной прибыли. А кто у нас сейчас в основных прибылях? Люди, как правило, близкие к власти. Понятно, что удар придется по ним. И понятно, что они будут делать все для того, чтобы не было этого пересмотра прибыли. А если не будет пересмотра, значит, не будет выбиваться социальная база из-под власти. Значит, будут наши возможности для интеграционных процессов игры на внешнем рынке будут тоже сужаться. То есть это фактически будет игра против России, против ее интересов. На мой взгляд, это самый серьезный риск, потому что мы в 90-х годах вырастили целое поколение людей с определенной задачей стать частью Большого Запада. И они с этой задачей в голове живут, как среди управленцев, так среди бизнесменов и олигархов. И они никуда не исчезли. И эти задачи не перепрошиваются уже в голове. Это не компьютер.
Ну, то есть вопрос в том, что мы должны перевоспитать свою финансово-политическую элиту?
Абсолютно точно. Трудно представить биатлониста или там хоккеиста, который на коньках, не на роликах, по асфальту шарит с клюшкой, да, то есть, ну, закончился зимний сезон, то есть, вот вы вступали там в общий рынок, США, друг, ВТО. Европа, ВТО, все закончилось, вы это понимаете, вам дали по башке санкции и все прочее, наступило там не лето, а зима, давайте уже эти ролики на этот и коньки, не потому что плохие старые управленцы, просто потому что задача поменялась. В любой крупной компании транснациональной, когда меняется ее идеология, они 60% руководящего состава просто убирают, потому что это дешевле воспитать новых и выучить, чем перевоспитать старых. Стандарты и модели поведенческие очень крепкие, они закрепляются психологически, их трудно ломать. Это я по образовательной своей практике знаю. Это самая главная задача вообще преподавателя – сломать вот эти стандарты, сложившиеся в голове у студента, у школьника, заставить его мыслить масштабно.
Но вот такое есть справедливое мнение, что весь мир в этом живет. Весь мир живет в этой инерции 20 века. Весь мир стоит на пороге там, колоссальных новых общественных отношений, политических отношений, финансовых отношений. И он не может перейти эту границу. Вот он инерционно тянет, ситуация становится тяжелее, сложнее. Но нет понимания, как это развернуть. И мы в такой же позиции, как и все. А если все в этой позиции стоят, нужно ли нам вперед бежать остальных?
Ну, как нам в известной песне, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Кто-то же должен быть, да? Если вы понимаете, что вас вынесли на пик, а нас лишили доступа к финансовому рынку, к кредитному рынку, то есть нас решили, мы не имеем возможности, сколько бы денег мы ни копили в федеральном там, в фонде благосостояния, на счетах минфиновских там за рубежом, мы на эти деньги не можем технологию купить никакую серьезную. Нам закрыт путь на технологический рынок. Это знаешь, как в рынок, вот ты придешь в магазин, пылесос захочешь купить, а тебе скажут, чупа-чупс возьми мороженое, а пылесос... Нельзя. Вот нашу позицию. Поэтому, конечно, надо. Конечно, ты прав в том, что назревают перемены. Но это вопрос еще и внутренних переговоров тяжелых.
Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока, конечно, ничего не понятно, кроме того, что Северный поток будет достроен. И это для нас позитивная новость. У нас в гостях был Леонид Викторович Крутаков. Мы обсуждали нефтегазовый рынок, вышли и пошире, да, и вообще вышли на проблемы развития не только России, но и мира в целом. Будем еще обсуждать, будем следить. Тема очень глубокая. В один час, к сожалению или к счастью, да, невозможно ее полностью обсудить и прийти к каким-то четким рецептам решения. Но это не значит, что их не нужно искать. Желаю всем хорошего вечера. На следующей неделе продолжим. Ну, хороших выходных заодно.
До свидания.
Завтрашних пограничников, собственно, с завтрашним же праздником заранее поздравляю. До свидания. Сейчас новости.